Здравствуйте, у микрофона Мария Заостровных. Недавно в Екатеринбургском парке «Россия. Моя история» в рамках конференции «Мы вместе» прошел круглый стол по теме «Гармонизация межрелигиозного и межнационального мира и согласия. Противодействие экстремизму» с участием православных и мусульманских священнослужителей из Луганской Народной Республики. Среди участников конференции были архимандрит Иоанн Сухин, наместник Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии, Олег Иванович Помников, начальник отделения организационно-аналитической работы, контроля и юридического обеспечения ГУ ЛНР имени Дидоренко, кандидат философских наук, член государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики, а также Мухаммад Измаил Гамбаров, муфтий, руководитель централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман» Луганской Народной Республики и председатель Совета имамов ЛНР. С участниками конференции мы встретились после официальных мероприятий, чтобы из первых уст узнать о том, как живет Луганск, город, который уже 8 лет находится под обстрелами. Кроме прямых ответов на вопросы, участники конференции поделились чудесными историями спасения жизней, происходившими по молитвам Господу Богу и Пресвятой Богородице. Эти интервью мы предлагаем вашему вниманию. Первый гость – начальник отдела организационно-аналитической работы ГУ ЛНР имени Дидоренко, член государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики Олег Иванович Помников. С ним мы поговорили о том, в каких условиях работают органы государственной власти и вузы, и о том, какую страну жители Луганска считают родиной.
Олег Иванович, очень мало информации поступает из новостей, но всех нас, жителей России, в первую очередь интересует, как живут люди, как работают институты, которые должны работать в нормальном государстве, как проходит обучение, там, студенты, органы внутренних дел, как это все сейчас работает?
Ну, я думаю, не открою большой тайны, если скажу, что Луганская Народная Республика, она с момента своего создания, референдум о образовании Луганской Народной Республики, он состоялся 12 мая 2014 года, находится в состоянии постоянной вооруженной агрессии со стороны Украины. Собственно, и референдум, в котором участвовали подавляющее большинство жителей некогда Луганской области, он был спровоцирован как раз тем государственным переворотом, который произошел в Киеве в феврале 2014 года, с тем, что по итогам так называемой Майданной революции, которую называют в Киеве революцией достоинства, по сути, русскоговорящее население Украины было записано в люди второго сорта. Потому что те силы, которые организовывали Майдан, которые пришли к власти, во-первых, незаконным путем, во-вторых, за счет использования мощнейшей информационной поддержки западных государств, за счет финансирования западных государств, но самое главное, за счет идеологии, в основе которой лежит нетерпимость ко всему русскому. Вот эти силы с первых дней прихода в власть, они начали активное противодействие русской культуре, русскому языку и всему, что так или иначе ассоциируется с Россией. Поэтому можем сказать, что давление, оно на Донбасс оказывалось с февраля, и вот именно 12 мая 2014 года – это определенная кульминационная точка. Вот с этого момента исторические пути Украины, вот той самой Украины, которая по сути является неонацистским государством, и государств Донбасса, Донецка и Луганской Народной Республики, они разошлись. Донбасс всегда стоял за дружбу с Россией, Донбасс всегда старался сохранить верность своим традициям, и в числе этих традиций это, конечно, уважительное отношение к православной культуре, потому что подавляющее большинство, порядка 80% жителей бывшей Луганской области и нынешней Луганской Народной Республики – это православные христиане. Кто-то посещает церковь практически регулярно, кто-то время от времени, но люди причисляют себя в силу вот сложившейся традиции именно к православию. Среди оставшихся 20% есть часть людей, которые убежденными являются атеистами. Достаточно высок процент – это люди, которые исповедуют ислам, но у нас представлены также и другие религии, в том числе традиционные, такие как буддизм, иудаизм. Есть люди, которые исповедуют христианство западного типа, это римско-католическая ветвь христианства. Есть протестанты, и я могу сказать, что законодательство правительство, которое регулирует отношения между религиозными организациями, между религиозными организациями и государством, оно фактически повторяет законодательство Российской Федерации. Действует закон о свободе совести религиозных организаций. Существует установленная и, в общем-то, уже хорошо наработанная процедура государственной регистрации религиозных организаций. Существует проявившая себя на практике система помощи и поддержки религиозным организациям. Вот. Потому что государство участвует в восстановлении храмов, которые разрушены в результате боевых действий. Государство способствует тому, чтобы все граждане имели возможность отправлять свои религиозные потребности согласно своему выбору и традициям предков. И, собственно, в этом плане можем сказать, что отработано полное взаимодействие между государством и представителями религиозных организаций.
Как все это сейчас в современной ситуации на практике происходит? Все ли организации работают, все ли храмы открыты, школы, институты?
Ну, если говорить о событиях 2014 года, конечно, война, она разделила общество. Этот раскол был символический, потому что кто-то по политическим соображениям или в силу каких-то других соображений стал поддерживать Украину, и многие переехали, как бы оставив свое жилище, они переехали в Украину, хотя всегда они, даже находясь в статусе беженцев, даже там продолжали притесняться. Их права в полной мере в Украине не были защищены. И даже когда проходили выборы президентов, то многие жители Луганской области, даже той, которая была под контролем Украины, они просто не участвовали в выборах, вот в силу недоверия, которое власть к ним испытывала. То, что касается людей, которые остались в Луганске, в других городах, которые в нашей республике находятся, в населенных пунктах сельского типа, конечно, это в основном был выбор сознательный. Потому что сказать, что после мая 2014 года жизнь осталась прежней, это, конечно, сказать неправильно. Начиная с того, что люди не могли получать вовремя заработанную пенсию, для этого нужно было ехать, регистрироваться на территорию Украины, получать счета, проходить достаточно унизительная часто процедура пересечения так называемых пунктов, которые намеренно украинская власть старалась, во-первых, сделать их количество минимальным и создать условия для того, чтобы даже переход через контрольно-пропускной пункт становился, ну, как бы определенной формой издевательства. Потому что, например, ближайший населенный пункт Луганского, это станица Луганская, мост, ранее действовавший, был взорван и построен маленький узенький переходик. То есть люди, старики в основном, которые должны были ехать получать пенсию, они должны порядка 2 километра были проделать пешком. Постоять в очередях, женщины с детьми, инвалиды, все это, ну, скажем так, можно было бы сделать по-другому, если бы было бы на то доброе желание. Что касается студентов, что касается работы преподавателей, то часть вузов и практически все, которые у нас действовали, у нас в Луганске 5 высших образовательных учреждений, еще один есть в городе Алчевске, то есть всего 6 университетов действуют в настоящее время. А они были разделены, и украинская власть настаивала, чтобы все студенты и преподаватели переехали в другие города. Там, конечно, условия были похожи, но тем не менее. Вот ректоры многих университетов, они туда уехали, и часть руководства тоже отправилась с ним. Но с 1 сентября все вузы фактически начали работать там, где не работали раньше. Остались студенты, остались преподаватели. И в конечном счете, несмотря на то, что это часто было сопряжено с элементарными бытовыми неудобствами, потому что отсутствовали свет, электричество, вода, очень плохо работал транспорт, обстрелы, которые время от времени возобновлялись, это продолжалось на протяжении многих месяцев. Хотя активная фаза закончилась, собственно, к сентябрю 2014 года. Вы знаете, наверное, что Луганск находился больше месяца в блокаде, когда выехать из города было невозможно, когда бои шли на окраинах города, когда многие люди погибли, когда обстреливался целенаправленно, в том числе центр города. Вот. Тем не менее, вузы восстановили. Студентов сказать, что сейчас их стало меньше, я не могу сказать. Может быть, что-то изменилось в плане, ну, скажем так, доступа к компьютерной технике, но преподаватель работает добросовестно. И то образование, которое наши студенты получают, оно, в общем-то, соответствует стандартам российского образования. Многие вузы заключили договора двухсторонние с другими вузами Российской Федерации. И многие наши выпускники не получают возможность подтвердить качество образования, в том числе и получив российский диплом. А что касается религиозных организаций, то, конечно, многие пострадали. И я должен сказать, это мое мнение, наверное, оно соответствует истине, что украинские националисты по православным храмам вели преднамеренный огонь. Потому что многие храмы пострадали. У нас погибло 2 священника в 2014 году. Это я рассказываю о событиях, предшествующих, вот, собственно, объявлению специальной военной операции. Многие, допустим, вот в Сельском, рядом с Луганском, есть населенный пункт, который называется Новосветловка. Совершенно жуткая история рассказывают местные жители. Когда там буквально несколько дней находился батальон «Айдар», практически всех, которые оставались в этом селе жители, порядка 80 человек, их согнали в храме и молитесь. Собственно, указание такое, под дулами автоматов, без воды, без еды, на сутки их закрыли. И планировалось, как потом люди смогли это выяснить, их просто там уничтожить. Просто настолько быстро наступала армия Луганской Народной Республики, что вот эти варварские планы не были реализованы. Вот если коротко говорить об отношении к нам Украине. А жители Донбасса, ну, вы знаете, вот такие испытания закаляют характер. Они, наоборот, людей утверждают свои права. И то, что касается вопросов патриотизма, нашу молодежь не нужно агитировать любить свою родину. Сам факт их нахождения в республике, которая, по сути, находится в кольце блокады, ну, по крайней мере, со стороны Украины, вот. И плюс государства многие, то есть наши граждане, они не могут свободно путешествовать в Европу, ездить на отдых в Турцию, например, там страны какие-то Средней Азии или другие страны, где их просто могут по запросу Украины арестовать, экстрадировать. Все они считаются фактически по факту, что у них есть паспорт гражданина Луганской Республики, они записаны в террористы. Ну, это мирные люди, которые никогда руки оружие не брали, но вот такое отношение украинской власти. Вот. Люди выбрали верность своей истории, верность своей традиции, своей земли. И поэтому сам факт их нахождения там уже можно рассматривать как маленький гражданский подвиг. Поэтому, когда началась специальная военная операция, буквально проблема военкоматов с мобилизацией не возникла. Наши студенты, студенты нашей академии, частью ушли, собственно, в первой же волне мобилизации. Кто-то, будучи призывником, он получил возможность, поскольку это все-таки будущие сотрудники полиции, принимать участие в наведении порядка на освобожденных территориях. Потому что там с этим тоже есть проблема. У нас не хватает личного состава полиции. У нас достаточно в этом плане все-таки кадровый голод сейчас стоит очень остро. Но наши люди, начиная от 18 лет и заканчивая там далеко за 50, скажем, воюют вместе с русскими солдатами на тех же позициях. Вот они освобождают города. Сейчас, вы знаете, идут бои очень упорные под Лисичанском. Это последний город, который удерживается украинскими властями. Угу. То есть мы можем сказать, что освобождение идет планомерно.
Что для них родина, для жителей Донецкой и Луганской Народной Республики?
Вы знаете, я скажу, наверное, вот так, как я считаю. Родина есть малая. Конечно, родина – это та земля, на которой они выросли. Это, собственно, вот Луганский край, Донецкий край. Но мы себя всегда чувствуем частью большой родины. Потому что Россия – это тоже наша родина. И весь бывший Советский Союз – это наша родина. Мы и украинцев не считаем чужими нам людьми. Более того, мы уверены, что большинство, подавляющее большинство граждан нынешней Украины, они с радостью поддержат и нас, и Российскую Федерацию после того, как власть нацистская будет с их земли изгнана. Потому что власть – это не рождена украинским народом. Эта власть привнесена извне. Эта власть враждебная самому духу Украины. Потому что Украина и Россия всегда были сестрами, они и будут сестрами. И вот те силы, которые, собственно, стоят за Майданным переворотом, за всем, что происходит на Украине сейчас, это силы, которые, в общем-то, привыкли достигать своих целей, действуя чужими руками. Внедряясь в сознание, проникая в потаенные глубины душ, они стараются братьев между собой рассорить. Они стараются вбить клинья в межнациональные, в межрелигиозные отношения. Мы это видим. Мы видим, что делает нынешняя украинская власть с Русской Православной Церковью, с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. Потому что, увидев в православии силу неподконтрольную этой власти, они, конечно, постарались сделать все, чтобы рассорить между собой христиан. Верующих наставить против священников, священников заставить конкурировать между собой. Идет настоящая травля, по сути, именно православных священников, особенно тех, которые поминают в своих молитвах святейшего патриарха Кирилла, которые таким образом демонстрируют свое духовное единство с Русской Православной Церковью. Эти люди фактически подвергаются гонению. У нас есть данные о том, что многие были арестованы, многие были подвергнуты избиениям. Есть случаи и расправы, да, просто священников убивали за то, что они не повиновались нынешней власти. Захваты храмов происходят. И все это делается, конечно, вопреки воле верующих. А иногда, вбрасывая разного рода выдумки в сознание людей, они, конечно, и пытаются это делать руками самих верующих, рассказывая всякие басни, небылицы и играя на их патриотических чувствах. Конечно, совершенно извращенно подданных, потому что на Украине то, что называется свободой слова, оно напрочь отсутствует. Пространство полностью зачищено, возможности высказывать даже свое мнение в интернете его нет. Сейчас, когда произошло освобождение города Счастья, этот город находится, ну, практически, это пригород города Луганск, нескольких километров, там около 15 километров. Открывается жуткая совершенно история. Ну, например, одна девочка, у нас есть данные, фамилия, имя, отчество. Все, что связано было с ее жизнью, она была убита боевиками Айдара за то, что она, будучи блогером, просто старалась рассказывать правду о том, что происходило в Украине, в России. И вот это стало поводом расправиться с ним. И таких фактов десятки. Ну, знаете, наверное, историю, связанную с убийством украинского политика и писателя Олеся Бузины. Вы знаете, каким репрессиям подвергались журналисты, которые пытались, будучи представителями российских телеканалов, подавать правдивую информацию. Мы знаем о погибших журналистах под Луганском московского телеканала. И это все факты общей политики, потому что, конечно же, Украина нацистская, она полностью опирается на ложь и на манипуляцию общественным сознанием.
По итогам вот этого вот визита, что самое главное, чего вы ждете?
Ну, мы получили, наверное, больше, чем мы ждали. Мы ждали встречи с единомышленниками, мы это получили. Мы ждали возможности высказать свою точку зрения, услышать взгляды наших братьев из Российской Федерации. Мы это получили, но мы получили даже больше, потому что, во-первых, мы тронуты тем невероятным радушием, с которым нас здесь приняли. Мы очень рады, что наше общение, оно вызывает отклик неформальный. Потому что очень много установлено контактов. А мы уже сейчас, по крайней мере, пока устной договоренности достигнуты, которые, возможно, перерастут потом и в заключение каких-то официальных договоров. Потому что по самым разным направлениям у нас открывается перспектива сотрудничества. Это и касается, собственно, на уровне религиозных организаций, потому что наш муфтият активно взаимодействует с муфтиатом города Екатеринбурга. А открываются новые варианты сотрудничества между епархией Луганской и епархией Екатеринбурга. Ну, а я, как представитель государственных структур, я тоже вижу очень много интересных, открывающихся возможностей в плане и обмена опытом, и обмена информацией, конечно, но того, что называется, вот, приехать поучиться. Все-таки то, что касается развития института власти, у нас многое сделано, но гораздо больше еще предстоит сделать.
И в конце пожелание нашим радиослушателям, как вот представителя именно Луганской Народной Республики.
Ну, пожелание одно, оно простое. Не быть слишком доверчивым. Я думаю, что вот тот трагический опыт событий в Украине, когда под лозунгами демократии, свободы, благосостояния, по сути, Украина была развалена. Она стала жертвой манипуляций, грязных политических манипуляций. Вот я желаю русскому народу учиться на примере Украины. Вот не позволять, во-первых, враждебным идеям брать верх в сознании над здоровыми принципами любви к Отечеству, над здоровыми принципами добрососедства и уважительного отношения ко всем людям, независимо от вероисповедания, от национальности и так дальше. Ну и второе, я хочу напомнить лозунг, который снова актуализируется. Наше дело правое, мы победим.
Наши следующие гости – Мухаммад Измаил Гамбаров, муфтий и председатель Совета имамов Луганской Народной Республики, а также архимандрит Иоанн Сухин, наместник Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии. По очереди они отвечают на вопросы о том, как изменилась богослужебная жизнь христиан и мусульман с началом военных действий, откуда жители города берут силы, чтобы под огнем посещать храмы, и как не потерять веру в Бога, когда вокруг свистят пули, рвутся снаряды и гибнут дети.
Батюшка, давайте начнем с вас. Я хочу у вас спросить, как устроена в данный момент вообще, какая ситуация с церквями, как все обстоит. Я знаю, что и священники многие погибли, и церкви бомбятся. Как все сейчас вот в практическом каком-то плане?
Ну, начиная с 2014 года, несмотря на обстрелы и военную ситуацию, наши священники все остались на местах для того, чтобы продолжать свое служение Богу, церкви, народу. Народ, конечно, обращается в храмы, потому что когда тяжелая ситуация, которая сейчас военная на нашей земле, люди обращаются к Богу с молитвой о мире. Поэтому, конечно, духовенство старается больше уделять внимание верующему народу, больше окормлять их, вдохновлять молитвами для дальнейшего хождения их жизненного пути.
Как с мечетями обстоят дела? Вот если храма там было много разрушено, и священники тоже, да, погибали, как?
Ну, аналогичная та же самая история. И когда летели мины, снаряды, они не смотрели, да, это христианское сооружение или мусульманское сооружение. То есть снаряды пролетали везде. Соответственно, есть повреждения, частично, которые были отремонтированы, чтобы люди могли проходить, поклоняться Господу. Частично осталось уже как бы по завершению вот спецоперации, которая сейчас идет, надежда на то, что скоро она закончится, и мы дальше начнем восстанавливать поврежденные мечети.
Как верующие и мусульмане и христиане налаживают какие-то отношения? Можно ли сказать, что в данных условиях это один какой-то единый целый организм, или все-таки как бы, ну, каждый в рамках своей религии, своей конфессии?
Хороший вопрос, я отвечу. Был такой пророк Авраам, да, Ибраим у нас мир ему, у него два было сына, Исмаиль и Исхак. По одной ветви пошел ислам, по другой ветви пошло христианство. То есть, если посмотреть, отец у них один, направления разные, но шли параллельно. То есть, христианство и ислам – это когда двое родных брата. Поэтому у нас, ясное дело, что поклонение в своем форме, у христианства в своем, но тем не менее мы стараемся поддерживать друг друга отношения, и мы понимаем, что от нас зависит воспитание, и духовное воспитание, и моральное воспитание наших народов, наших прихожан. Поэтому мы делаем единое, и я надеюсь, что так и дальше и будет у нас.
Уважаемый муфти уже сказал, что как два сына, я бы сказал, добавить хотел, что мы совершаем одно служение на нашей земле с нашим народом. Народ, который остался один на один с вызовами современности, с войной. Мы стараемся, мусульмане со своими верующими, мы с христианами, проводить работу, чтобы оказать поддержку нашему народу. Фактически мы исполняем одно наше общее дело, заботясь о нашем народе.
На практике как все это происходит? Потому что все мы читаем новости, там постоянные бомбежки, постоянные какие-то военные столкновения. Это все, ну, не то чтобы мешает, я честно не знаю, какой эпитет подобрать, да, но для нас, допустим, в нашем мирном времени абсолютно спокойно можно дойти до храма, там, до мечети, все, никаких проблем. Но когда ты выходишь на улицу и понимаешь, что это может быть твой последний выход на улицу, потому что тебя могут просто застрелить. Я себе не представляю, на самом деле, как вообще решиться выйти из дома, да, и дойти до храма. Вот как с практикой дела обстоят? Как прихожане? Их больше, их меньше?
Знаете, если оценить вообще 8 лет, ситуации были каждый раз немножко разные. Если взять по самому городу Луганску, было время, когда не было электроснабжения в городе, город почти опустел. Людей можно было на улице встретить всего до 2 часов дня. Больше люди прятались в подвалах, кто дома скрывался, кто между лифтами и кухней прятался там, где меньше стекол, потому что обстрелы были круглосуточные. Вот наши храмы всегда были открыты. Священники не уезжали, не покидали храмы, то есть они проводили богослужения с малочисленным количеством народа, проводили беседы, утешали людей. Вот у нас один священник по пути из храма домой погиб, так попало у него осколок, мина взорвалась прямо в артерию, и он так на коленях в подряснике и закончил свой земной путь. Конечно, это вдохновляет народ, то, что священники на месте, не покидают свои приходы, свой народ. Многие люди, как бы, которые приходили в храм, вот у нас был случай, у нас подворье в центре города Луганска, одна женщина, которая, несмотря на обстрелы, постоянно приходила каждый день на богослужение, на молебен, который был, просто помолиться. И вот она рассказывала случай, что на улице, на которой она жила, в частном секторе, она осталась одна. Дома рядом опустели, все люди уехали, ей ехать некуда, детей нет, она одна живет. И вот она, несмотря на обстрелы, утром приходила в храм, падала на колени перед иконой Богородицы, молилась. И вот в один из дней она пришла, помолилась, возвращается домой, был сильный обстрел, на ее улице 2 дома, которые у нее соседские, оба пострадали. Один загорелся, во втором повылетали окна, попала мина туда. На ее удивление, благодаря ее вере, она приходит дома, ее абсолютно целый. Даже не то, что в нее не попал снаряд, а то, что в нем целые окна, это тоже определенное чудо. Потому что пожилому человеку без возможности вставить эти окна, тем более в то непростое время, это была бы катастрофа, конечно. Вот когда она мне это рассказывала, она этот случай рассказывала со слезами на глазах, то Господь по молитвам Божьей Матери спас ее даже в это непростое время. Вот 19 июня прибыл сюда в Екатеринбург из дома. У нас монастырь, село Хорошее, Сербский район, приходят такие тревожные вести, что в 19 часов вечера к нам прямо в село прилетела точка У, которая взорвалась. На сегодняшний момент у нас поврежден детский садик, школа, несколько частных домов, нет полностью магазина. Вот в такой ситуации приходится нам дальше совершать свое служение, утешать людей, которые за эти дни мне, находясь здесь на расстоянии по телефонной связи, пришлось утешить, успокоить, дать им надежду на молитву, на то, что это последний снаряд, который прилетел к нам. Братья монастыря ежедневно совершают богослужение, несмотря на эти обстрелы. У нас в храме окна потрескались от обстрелов постоянных. Ночами бывает, не приходится спать. Но мы знаем одно, мы идем за Богом, путь за Ним тернистый, он с определенными испытаниями, но нам его тоже необходимо пройти.
Как можно давать человеку надежду на то, что это последний снаряд, хотя абсолютно понятно, что он не последний, и будут еще снаряды, и даже если официально закончится вот эта вот военная операция, то все равно, мне кажется, еще довольно долго это не прекратятся, там не бомбежки.
Знаете, Господь все дает нам по вере. Насколько наша вера сильна, настолько мы получаем просимое. Я такой простой пример хочу привести. Вот в нашем поселке, когда даже город Луганск был без энергоснабжения, весь район был без электричества. У нас один поселок остался с электричеством. С самых первых дней боевых столкновений мы с иконой Божьей Матери каждый день до сегодняшнего дня ходим крестный ход. У нас в соседних поселках есть человеческие жертвы. Один наш поселок без человеческих жертв. Вот как раз эта вера в молитву, она людям дает толчок еще больше молиться и просить Бога. Создатель, Он милостивый. Он дает нам то, что мы просим.
Как в мечети обстоят практики?
Ну, я с братом Иваном полностью согласен, потому что я сам испытал это и поначалу, 14-е года, когда действительно массово люди уезжали, массово люди прятались в подвалах. И, соответственно, даже вот прийти помолиться люди боялись, потому что прилетали снаряды, а они фамилии, имя, отчество не спрашивают, вероисповедание спрашивают. Как прилетают, так и прилетают. И приходилось вот сидеть в мечети одному, молиться за всех, просить Господа, чтобы это испытание для нас быстро закончилось, чтобы мы пошли должным образом это испытание. Через эти испытания Господь был нами доволен. Вот. Конечно, и как брат Иоанн, мы тоже старались успокаивать народ, давать надежду на то, что когда-то это испытание закончится, только каждый по-разному проходит испытание. Кто-то сетует на Господа, соответственно, Господь этим гневается. А тот, кто говорит: Господь, я доволен тем испытанием, которое ты мне посылаешь, дай мне должным образом пройти это испытание, Господь радуется, что его раб в такие моменты уповает все равно на Господа. Поэтому мы все уповаем на Господа, надеемся, что Господь быстрым времени закончит для нас эти испытания, начнутся опять спокойные времена, люди смогут и дальше поклоняться Господу. Но я всегда говорил, и сегодня вот мы были на конференции, я сказал, что Господь всегда испытывает своего раба, любимого раба, и болезнью, и здоровьем, и богатством, и бедностью. Это все испытания. И войнами, и землетрясениями. Это все испытания. И коль Господь нас любит, Он нас испытывает. И мы должны уповать на Господа. Ведь не секрет, что каждый когда-то уйдет из этой жизни. Как он уйдет, вот это главное знать. Почему? Потому что можно уйти из жизни и свой след не оставить, и прийти перед Господом в судный день стать, и нет за что будет ответить, хорошего ничего не будет у тебя в багаже. А можно уйти из жизни так, что и Господь может и без опроса тебя в рай заведет. Поэтому мы должны стремиться к довольству Господу при жизни, а испытания нам помогают. И мы больше когда о Господе вспоминаем? Когда Он нас начинает испытывать. Хорошие времена, когда у меня все хорошо, я богат, это у меня надежда такая, что это я все сам сделал, и никто здесь не участвовал, какой там Господь, я сам это все днями, ночами не сплю. А на самом деле этот человек, который так говорит, он же не задумывается, что «а если бы Господь захотел бы, ты даже с постели сегодня не стал бы, чтобы сделать то, что ты сделал, и при этом получил средства». То есть и Господь, самое, конечно, тяжелое испытание, люди думают, что испытание вот это, вот эти войны, это тяжелое испытание. Нет, самое тяжелое испытание – это имущество, когда Господь дарует тебе имущество и проверяет твою скупость или твою щедрость. Если ты щедрый, Господь тебе еще больше увеличивает, чтобы ты еще больше приносил пользу нуждающимся. А если ты скуп, Господь тебе еще больше дает, чтобы больше тебя наказать в судный день за то, что ты был скупой. То есть Господь давал тебе эти. Это самое тяжелое, не смерть тяжелое испытание, именно вот богатством, имуществом. Поэтому пусть Господь нас убережет, скорее всего, от этих испытаний, потому что это тяжелые испытания.
Когда рядом с тобой рвутся снаряды и гибнут люди, любые слова, даже самые правильные, они абсолютно обесцениваются. Как в таких ситуациях поддержать человека, как сохранить его веру?
Ну, во-первых, своим личным примером. Почему? Потому что если ты проявляешь спокойствие, если ты показываешь и доносишь до людей то, что смерть – это не страшно, как я уже сказал, а страшно, с чем уйдешь из этой жизни. Вот потому что Господь в последнем Писании, в Коране сказал, что в этой жизни никто не проживет ни больше, ни меньше. Вот сколько я предписал ему, столько он и проживет. Если я тебе предписал сегодня смерть, где бы ты ни был, где бы ты ни прятался, эта смерть сегодня придет за тобой. Если ты сегодня не должен умереть, возле тебя снаряды будут рваться один за одним, ты останешься живым, даже невредимым, потому что это решение Господа. Поэтому если люди думают, что он умер именно из снаряда, потому что снаряд упал на него, то это ошибочное понимание. Он умер, потому что Господь так решил. Ангел смерти пришел, забрал душу. А снаряд – это был причиной, которую Господь сделал. Поэтому и многие даже удивляются, бывает, что рядом снаряд разрывается, а человеку хоть бы что. А бывает, что человек где-то вот шел-шел, а тут раз какой-то осколок прилетел. И вот. То есть это Господь решает. Это смерть, предписанная Господом, когда он еще был в чреве матери. Когда он был в чреве матери, его рождение и смерть уже было предписано. И мы посредством мольбы своей Господу можем изменить нашу судьбу. Если мы постоянно просим Господа: «О Господь, если нам что-то в этой жизни вредит, избавь меня от этого вреда». Господь уже решает. Если это на пользу этому просящему, он меняет его судьбу. Если он понимает, что он изменит его судьбу, а этот просящий еще хуже начнет грешить, он оставляет это предписанное. Поэтому мы всегда, даже когда у нас уходят из жизни дети, или мы понимаем, что это воля Господа. Мы только говорим: «О Господь, мы смиренны перед твоим решением. И благодарим тебя за то, что ты нас испытываешь. Но мы также знаем, что малые дети, которые уходят из жизни раньше времени, они будут проводниками своих родителей в рай». Когда Господь им скажет: «Зайдите в рай», они не будут заходить. А Господь спросит: «Почему вы не заходите в рай?» А мы хотим забрать своих родителей. И тогда Господь скажет: «Заберите своих родителей». Поэтому мусульмане уповают на Господа, и если Господь забирает у них детей, говорят: «Господь, мы довольны твоим решением».
Знаете, в Священном Писании довольно часто встречается такая фраза: «Не бойся». Господь говорит человеку: «Не бойся». Вот самое главное, чему мы учим наш православный народ: не бойтесь убивающих тело, бойтесь убивающих душу. Те соблазны, которые вокруг нас сейчас, когда посмотришь в мире, сколько соблазнов, они убивают душу. Души наши, наших детей, вот этого нужно бояться. А жизнь человека, она находится в руках Божьих. Мы в этом убедились, вот, в этих испытаниях многие наши прихожане, которые попадали под обстрелы, под разные бомбежки, все остались целы. Молились, уповали, получили. Те люди, которые, конечно, не верят в Бога, они испытывают страх, отчаяние, можно сказать, даже животный страх. Они кричат, теряют надежду на Бога. А только ты от Бога отходишь, ты сразу попадаешь в руки дьявола, и нет у тебя никакой защиты абсолютной. То есть вся защита только через Бога. Господь смотрит на твои дела, на твою жизнь. Вот садовник, да, как мы слышим в Евангелии. Он смотрит, если ты ветвь, в которой приносишь плод, он тебе дает жизнь дальнейшую. А если он пришел к тебе, а ты смоковница, которая красивая снаружи, много листьев, но плода от тебя нет, от тебя нет пользы, то, конечно, хоть виноградник, не приносящий плода, хоть смоковницу, Господь говорит, что любой хозяин порубает и бросает в огонь. Так и жизнь человека. Если твоя жизнь бессмысленна, конечно, ей придет конец. Если твоя жизнь нужна для общества, для твоих близких, для твоей семьи, и она приносит хороший, добрый плод, то, конечно, такой человек будет жить. И вот, конечно, благодаря такой вере многие люди и выходят из этого чувства отчаяния, смятения, испуга, начинают больше даже обретать веру в промысел Божий.
Как на практическом уровне, опять же, поменялась богослужебная жизнь? То есть понятно же, что в полной мере совершать богослужение, наверное, невозможно с условием текущей ситуации. Вот вы сказали про крестные ходы, да, про то, что их стало больше. Что еще, как поменялось?
Знаете, фактически наша богослужебная жизнь, она не сократилась. Вот, наоборот, я бы сказал, даже мы стали более усугубляться в крестных ходах, в других молитвах, больше молитв добавлять о мире, начали молитвы по соглашению проводить, например, мы в 8 вечера собираемся, каждый на том месте, где он находится, и читает определенный акафист с молитвами о мире, о тех людях, которые страдают от боевых действий, о тех людях, которые остались без крова, без жилья, без пищи, о них мы тоже молимся. То есть, наоборот, наша жизнь, она стала более активной. Вы знаете, у нас чудотворная икона Божией Матери Луганская находится в Луганске. И вот как раз первый раз на крестный ход, икона, хотя сравнительно молодая, ей 30 лет написания в этом году как раз, первый раз мы ее вынесли в 2014 году на крестный ход по всему городу, 9 километров мы прошли. С нами было, на тот момент уже город был в определенной осаде, было 3500 человек на этот крестный ход вышло. То есть это вера этих людей. А люди, даже когда мы шли с остановок, к нам примыкали, потому что понимали, каждый шаг – это молитва о мире. Вера этих людей поддерживает и нас, как священнослужителей, что наши храмы не пусты, люди приходят. То мы совершаем полноценную богослужебную жизнь. У нас в монастыре, даже когда были обстрелы, в алтаре такие были взрывы сильные, мощные, что иконы на стенах падали, срывались, престол трусился. Но Господь дал нам силы пройти и проходить дальше эти испытания – с верой, надеждой на Бога, на молитвы. Вот, когда были сильные такие дни жутких обстрелов, мы даже совершали богослужение и ночью, и днем, и ночью совершали, чтобы народу показать, что только благодаря молитве мы можем сохранить свою жизнь.
Ваш взгляд изнутри, когда спецоперация, она закончится, и что будет дальше, как дальше будет жизнь устроена?
Сложно сказать, когда закончится. Я думаю, закончится тогда, когда мы у Бога выпросим долгожданный мир. Вот это единственное, что мы можем, о чем молиться, заботиться. А какая будет жизнь? Жизнь будет, опять же, зависеть от самих нас. Знаете, пришлось за все время сравнить. Было время, когда Луганск был под массированными обстрелами. Это были одни люди, которые в этой беде сплотились. Было время, когда были подписаны первые Минские соглашения. Обстрелов уменьшилось или вообще какое-то время не стреляли. Люди опять начали меняться. То есть братства начали распадаться. Начали люди жить такой же жизнью, как и до этого жили. Вот все зависит будущее от нас. Если мы сейчас сплотимся раз и останемся в этом братстве, будем все вместе заботиться друг о друге, независимости от национальных признаков, религиозных признаков, а просто в каждом человеке видеть образ Божий, как мы должны относиться друг к другу. Тогда, конечно, наша жизнь, она будет достойна. Если мы опять очерствеем и пройдут, как бы сказать, эти испытания, и наша жизнь, она вернется в прежнее нормальное русло, мы зачерствеем, рано или поздно Господь опять нас посетит для нашего спасения.
Спецоперация закончится тогда, когда пожелает Господь. Потому что по воле Господа она началась именно после решения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. А Господь внушил ему принять это решение. И придет время, когда Господь опять сделает кого-то причиной, чтобы остановить эту спецоперацию. Но опять же, как и Иван сказал, все зависит от нас. Потому что Господь в Коране сказал, все хорошее у вас от меня, все плохое у вас от вас самих. Поэтому если мы будем богобоязненны, будем внимательно относиться к рядом стоящим, находящимся вокруг нас, то и Господь будет нами доволен. Если же нет, Он опять будет посылать нам эти испытания. И есть русская хорошая поговорка, говорит, на нас, говорит, войны не хватает. То есть только при войне мы становимся сплоченнее, дружнее, смотрим, бабушкам помогаем, обездоленным помогаем, кому-то воды принесли, кому-то покушать принесли. Как только у нас все хорошо, наше чревоугодие на первом месте. И мы готовы отнять у той же бабушки, и у той же дедушки, и все остальное. Поэтому все плохое у нас от нас самих.
Сейчас идут активные разговоры о том, чтобы Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику принять в состав России. В связи с этим у меня к вам вопрос о том, что для вас родина, все-таки ДНР, ЛНР или же Россия?
ДНР, ЛНР, это будем говорить, название может быть временное, скорее всего. Почему? Потому что Российская Федерация тоже должна была, наверное, скорее всего, нас тоже проверить, на наше стремление быть в России вместе. Почему? Потому что, ну, первый, кто скажет, вот я хочу быть с тем-то, это не значит, что он хочет. Надо еще проверить, действительно он хочет. А что он для этого делает? Наверное, скорее всего, было время отпущено для нас, чтобы нас тоже проверить, чтобы убедиться в том, что мы искренне этого хотим, что мы для этого делаем, как мы стремимся к этому. Поэтому, наверное, придет когда-то такое время, что мы действительно окажемся в Российской Федерации и будем говорить, народы Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, они желают этого, они 8 лет ждали только одного признания, уже не говоря о том, что когда же мы будем. Ну, получение российских паспортов, которые многочередные стоят в очереди, это уже дает ответ на этот вопрос, что мы все хотим быть Российской Федерацией. Почему? Потому что, ну, мы не видим уже свое будущее без России, потому что и 8 лет как для нас было испытанием и проверкой на наше желание быть с Россией, так и Россия тоже испытывалась нами. И мы видели, что 8 лет Россия за нас не забывала и делала все, чтобы облегчить наше положение, а в спецоперации и завершить то наше положение, в котором мы находились. Я надеюсь, что все будет хорошо у нас.
Лично вы готовы назвать себя россиянином?
Вообще-то я уже давно подал документы на российский паспорт, а мой, я знаю, брат, он уже с российским паспортом.
Знаете, ответ очень простой. Голос народа – голос Божий. Вот наш народ позиционирует себя как русский народ. Мы, церковь, не отделяет себя от народа, потому что церковь есть народ. Если народ хочет Россию, мы поддерживаем это желание.
Ну и в конце хочу…
Самое главное для нас, вот, когда говорят, как, где Родина. Наша малая Родина – это Луганск. Ради этой земли мы трудимся, об этой земле мы молимся, ей посвящаем свою жизнь, поэтому это наша Родина.
И в конце хочу какое-то важное пожелание, наставление от вас, как от представителей именно вот Луганской Народной Республики, всем россиянам, русским людям, которые вас услышат.
Я бы хотел пожелать, конечно, всем мира. Сейчас это самое главное, наверное, слово, оно воспринимается для каждого россиянина с большим трепетом. Быть внимательными в духовной жизни, в светской жизни, любить свою родину, никогда ее не предавать ни мыслями, ни своими действиями, иметь чувство сострадания и молиться Богу, не забывать Бога.
Процветание, богобоязненность российскому народу и вера в то, что делается именно на благо этой Отечества. Мы прекрасно понимаем, что сейчас спецоперация идет не против Украины, не против украинского народа, а против идеологии, которую навязывают через Запад, через Америку, большими финансированиями и, соответственно, неприемлемо как для христианства, как для ислама и иудаизма. Вот эти однополые браки, это ЛГБТ, вот эти не приемлем никогда, хотя вот те, которые это все внедряют в нас, они для этого и делают, чтобы у нас был раскол, развал, чтобы не было морали. Поэтому, как Иван сказал, богобоязненность должна быть на первом месте. Будет богобоязненность, то есть вера в Господа и боязнь не самого Господа, а его гнева за наши дела приведет нас к хорошим благим делам.
Вы слушали интервью с участниками круглого стола по теме «Гармонизация межрелигиозного и межнационального мира и согласия, противодействие экстремизму», который недавно прошел в Екатеринбургском парке «Россия. Моя история». В программе принимали участие Олег Иванович Помников, начальник отделения организационно-аналитической работы контроля и юридического обеспечения ГУ ЛНР имени Дидоренко, муфтий и руководитель централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Луганской Народной Республики» Мухаммад Измаил Гамбаров и наместник Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии архимандрит Иоанн Сухин. Программу провела Мария Заостровных.